Поздравляю вас с великим праздником Пресвятой Троицы. Ныне мы возносим честь и славу Святой Божественной Троице, Отцу и Сыну и Святому Духу. Слава святей, единосущней и животворящей и нераздельной Троице. Этим возгласом начинается каждая божественная служба в храме. И сегодня мы с радостью повторяем эти слова. Именно в этот день было открыто для апостолов, что Бог един, и единый по существу своему Бог состоит из трех лиц. Бог постепенно открывал себя, ведь в заветные времена люди знали только о Боге Отце, но со временем узнали о Его единородном Сыне, и в день сошествия Святого Духа окончательно познали о бытии третьего лица Пресвятой Троицы Святого Духа. Бог вещал через Моисея: «Слыши, Израилю, Господь Бог твой, Господь един есть». И тот же самый Бог вещал на Иордане, открывая себя: «Три свидетельствуют на небе – Отец, Слово и Святый Дух, и сии три суть едина». Сын Божий посылал апостолов для обращения всего мира со словами, повелевая крестить все народы во имя Отца и Сына и Святого Духа. Сошествие Святого Духа не было неожиданным для апостолов. Еще за несколько столетий до рождения Спасителя Господь Бог начал через пророков готовить свой богоизбранный народ к этому событию и делу спасения. «И изолью от Духа Моего на всякую плоть, пророк Иоэль, и дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце из плоти», Иезекииль. И в псалмах Давида: «Послыши Духа Твоего, и созиждутся и обновишь лице земли». Спаситель наш Господь Иисус Христос, разучившись с учениками, перед вознесением на небо сказал: «Се аз спаслю обетование Отца Моего на вы же сидите в ограде Иерусалимсти, донде же обличитесь силою свыше, и приимите силу, нашедшую Святому Духу на вы». Господь исполнил свое обещание. В 50-й день по воскресению Христа и в 10-й по Вознесению, когда все иудеи праздновали день избавления от египетского плена, праздник Пятидесятницы, и собрались в Иерусалим, Господь, готовясь к принятию Святого Духа, ученики Христовы вместе с Пресвятой Девой Марией и другими близкими учениками собрались в так называемой Сионской горнице, находящейся в Иерусалиме. Всю ночь они пребывали в молитве, просили вознесшегося Учителя о ниспослании Святого Духа. И вот наступило утро. Было около 3 часов, по-нашему около 9 утра. Внезапно над Сионской горницей послышался шум, как будто от бурного ветра. Шум этот наполнил дом, где находились апостолы, и одновременно над головами апостолов появились огненные языки. Языки эти были, как говорит апостол Лука, как бы огненные, то есть они имели необыкновенные материальные свойства, а были необычны, и как светили, но не жгли. И как Палама говорит о том, что почему именно языки, потому что ближе к слову, и символ огня, о том, что апостолы словом своим должны были не только просвещать, как огонь освещает, но и сжечь, искоренять всякий грех. Свои внутренние изменения и новые чувства апостолы стали выражать в радостных восклицаниях, обращаясь друг к другу. И тут обнаружилось, что они говорят на разных языках, да то ли им неведомых. Они чувствовали себя как вновь рожденными, исполненными могучих сил. Мысли глубокие и возвышенные наполнили им ум. И они по-настоящему всей душой и всей сердцем поняли то, о чем им говорил Господь во время их совместных странствий. Они уже не имели страха иудейского, не боялись смерти, так как Дух Святый содействовал им, и стремились к проповеданию и распространению слова. Между тем народ, пораженный данным событием, подошел к дому с апостолами и удивлялся, что пришли они со всех стран мира, но каждый из них слышал свой язык, свое наречие. И они спрашивали: «Сии говорящие, не все ли галилеяне? Как мы слышим каждое собственное наречие, в котором родились, и слышим их говорящих нашими языками великих делах Божьих?» Учение Христово должно быть проповедано на всех языках и по всему миру. Но среди этой толпы нашлись и безумцы, которые утверждали, что апостолы напились вина, и как проявляется их пьянство таким образом. Увидев недоумение людей, из среды апостолов выступил апостол Петр с очень короткой, но сильной проповедью именно тем, что проповеди содействовал Дух Святый. И народ, услышав эту проповедь, обратился всем сердцем к ним с вопросом: «Что нам делать? Покайтесь, — отвечал им Петр, — и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа, и тогда не только будете прощены, но и сами получите благодать Святого Духа». Многие уверовали во Христа, по слову апостолов, тут же всенародно покаялись в своих грехах, крестились, и к вечеру этого дня Церковь Христова насчитывала около 3000 человек. Таким чудесным событием началась Церковь Христова, как сообщество людей, соединенных Духом Святых в единое целое. И так как Пятидесятница со стороны евреев отмечалась как избавление от египетского плена, так и во времена христианства стало отмечаться как избавление от рабства, от греху и дьяволу. С того дня, как Дух сошел на апостолов, Он непрерывно наставляет Церковь. Сначала непосредственно через своих учеников Господа, апостолов, апостольских мужей, пророков и святых учителей, а потом через все оставленные им Писания. Причем в Писаниях, как учит православное учение, не меньшая сила, чем в живом слове. Ведь сказано: кто не слушает Моисея и пророков, уже заключенных в Писании, того ничуть уже не вразумит, даже если кто из мертвых восставит и явится ему. Будем с дерзновением призывать Святый Дух, чтобы, соделавшись причастным Божеству, чтобы достигнуть общения с Ним. Это состояние близости к Богу достигается только путем постоянной молитвы, исполнения заповеди Божией, с помощью поста и очищением от всякой греховной скверны. Будем непрестанно взывать к Святому Духу, молитве Царю Небесной, Утешителю Души и Истины. Хотелось бы отметить, вчера Церковь праздновала память, ну, конечно, ее перенесли из-за родительской субботы, равноапостольного Константина и Елены. Но начну такой краткий исторический экскурс именно с сегодняшнего дня. Мы не можем, как настоящие, как горожане, живущие вот в центре, окруженные всякими информационными потоками, отвлечься от интернета, от телевидения и других источников. И вот постоянно с этой стороны нам нагнетают, что Запад усиливает свое негативное отношение к нам, нагоняется ощущение, что вот завтра наступит война. Но сегодня ли это случилось? Вновь ли в этой истории? Нет, это совсем не ново. Совсем недавно, в историческом плане, несколько десятилетий назад, открыв учебник истории, мы увидим холодную войну, когда Запад в лице европейских стран Америки и наша страна изготовили такое количество вооружений, способное десятки раз уничтожить эту планету полностью. Еще чуть-чуть спускаемся в историческом плане. Разве не сдавались целые объединения государств в Европе под власть Гитлера? И одной ордой, такой европейской, они пошли к нам. Конечно, здесь нельзя отрицать, что та же Америка, Англия выступили на нашей стороне. Но уж их позиция исторически прекрасно раскрыта во многих источниках. Сместимся еще на несколько столетий назад. Полчища наполеоновские, приходя сюда, разве они не скверняли наши храмы? Разве не было в кремлевских соборах конюшни? Не было ли это опять каким-то конфликтом Запада и Востока? Еще пару столетий назад опустимся до тех событий, которые вспоминаются в праздниках 1612 года. Вот, именно тогда изгоняли поляков. Но ведь поляки не сами сюда, не с войной пришли. Их сюда пригласила наша определенная властвующая верхушка, которая хотела ихней целью, и влияние поляков было колоссальнейшее, и в библиотеке закона Спасского монастыря достаточно много, достаточно интересной литературы 30-х годов 17 века, указывающая о том, что преподавание в семинариях и в духовных школах Москвы велось на польском языке. Разве это не было влиянием Запада? Было еще каким. Еще пару столетий назад, отойдем вниз исторически, когда страна наша тогда еще только-только обрела какое-то единое культурное поле, единый язык, когда княжества еще до конца не объединились, не приходили из Запада рыцари с целью подмять, навязать свою веру и сделать Восток Западом? И такое было. И в начале прошлого тысячелетия именно оформилось церковное, религиозное разделение Востока и Запада. Формально отделилось католичество от православия. Но началось это не тогда, это разделение. И вспоминая равноапостольного Константина, он получил державу римскую в пике своего развития, культурного, научного, административного, была Диоклетианом, которого церковь вспоминает как жесткого гонителя, да таковым он был. Но как политиком он был уникальным человеком, он создал кульминацию возможного для Римской империи. И именно Константин ее получил в той форме. И что он сделал? Он перенес столицу на восток. И Рим этого никогда не простил. Сама его фигура достаточно исторически сложная, потому что крещение он принял уже практически на смертном одре. Крещение он принял от Ариан. Но величие его не в этом. Величие его в другом. О том, что в Палестине, на Востоке, тогда это тоже было частью этой Римской империи, родилась церковь, наполненная Духом Святым. А на Западе развилась мощная философская школа, которая стала как топливом, дровами для величайшего костра. И именно вот эта вот вспышка, тот шаг, который сделал равноапостольный Константин, он просто отпустил гонение. И эта короткая спичка Церкви Христовой, она зажгла всю эту Византийскую Римскую империю. И именно в ней развилась Церковь. Были колоссальнейшие расколы, арианство, несторианство, монофизитство, которые разрывали Церкви на части. Но именно в этих богословских спорах родились понятия о Троице, о Божестве Господа, о лицах Святой Троицы. Именно тогда в дискуссиях Церковь выработала символ веры, который мы многократно в течение дня повторяем. И может именно это было нужно для того, чтобы Церковь очистилась и закалилась. Именно в этом вспоминается апостольское служение Константина, о том, что он дал возможность Церкви развиться и стать такой, какой мы видим сегодня, украситься сонмами великих учителей, мучеников и праведников, кои навсегда остаются и тогда, и вместе с нами сейчас во Святой Церкви, кои врата адова не одолеют вовеки. Аминь.